Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Здравствуйте, дорогие слушатели! 17:00 на часах, а значит, в эфире ток-шоу «Читаем Библию вместе». И сегодня со мной в студии Олег Шевкун.
Привет. Привет, Макс.
И после долгого отсутствия, наконец-таки, Маруся Иванова.
И Максим Белозеров. Да, мы вернулись.
Да, и... ты, Макс говорит, что отсутствовала только ты. Ты понимаешь, что он сделал? Я в студии, со мной Олег Шевкун и Маруся Иванова.
А как знать, может быть, я чего-то не знаю. Может быть, он присутствовал ментально или еще каким-то образом. Вообще, Олег, нас не было где-то... Сколько месяца? Два нас не было примерно.
Да, вы знаете, ваши места уже заняли.
Да, мы даже послушали.
И как вам?
Слушайте, интересно, потому что совсем не так, как мы привыкли. Все такое динамичное, энергичное.
Коллеги, мы с вами уже старые. Вот старые мы с вами. Я про себя.
Говорите за себя, да.
Хорошо.
Нельзя говорить девушке, что она старая.
Я говорю, мы с вами. Понимаете, где вас вообще носило? Вот два месяца, почти два месяца. Но, где вы были?
Слушайте, это интересная история. Вы не поверите, мы сначала читали Библию, значит, с вами.
Нет,
а потом...
если можно так выразиться, то мы два месяца совершали паломничество по московским христианским общинам.
На самом деле, я это даже знаю, потому что это другой проект, которым вы также занимаетесь. Вы совершаете паломничество по церквям, по общинам, побывали здесь, побывали там, потом приходите с такими квадратными головами, с полным раздраем.
И такие: Олег Валерьевич, как же так? Вы представляете, лютеране, они же вот так вот делают. Как же это возможно?
Представляю, еще как представляю. И что?
Нет, на самом деле, я не знаю, и в хорошем, и в плохом смысле, вот меня лично поразило такое разнообразие не только в количестве этих общин, в количестве этих конфессий, но и в их внутреннем и духовном такой вот, знаете, плюрализм. Где-то вот так проходит служение, где-то по-другому, в третьем месте по-третьему. И такой очень калейдоскоп, на самом деле.
И особенно для людей, привычных все-таки к православным церквям, ты заходишь в какую-нибудь протестантскую общину и думаешь: так, подождите, ребята, а где у вас, собственно, алтарь?
А, даже так.
А где у вас священники в своих вот этих одеяниях? Чего-то не хватает. И то есть мы своими дикарскими глазами увидели так много всего и наудивлялись, наверное, на год вперед.
Ну, я думаю, именно поэтому хорошо, что мы сегодня с вами вместе, мы в этом эфире. Кстати, вы знаете, что этот эфир без вас ушел очень далеко. Он сделал несколько больших шагов, в частности, в плане трансляции в интернет. И есть немало людей, которые вас, друзья, никогда не видели.
Ну что ж, я думаю, что самое время им с нами познакомиться в ближайший час. Им придется слушать нас, а не...
Если не выключат.
Ну да, если не выключат. Если выключат, мы, в принципе, не узнаем.
Да, и вы знаете, Олег, вот что касательно нашего отсутствия и продолжения этой передачи, мы заметили, мы отслеживаем, о чем вы говорите в эфирах, читаем Библию вместе, и мы заметили такую тенденцию, что как-то темы пошли по кругу.
Да, что-то вы ходите по одной и той же тематике, опять потоп обсуждали, сколько можно его обсуждать, снова Ветхий Завет вернулись.
И еще будем раз потоп обсуждать, потому что не успели все обсудить, потому что и студенты новые, потому что и слушатели новые, и потому что каждый раз, когда мы подходим к тем же самым вопросам, вроде бы к тем же самым вопросам, мы обсуждаем их немного по-разному. Ну, просто потому что люди разные.
Ну, то есть взгляд-то еще не замылился? Вам не надоело одно и то же говорить?
Слушайте, я тебе только что сказал, что оно совсем не одно и то же.
Да, но
подходы разные.
Ваше-то мнение, оно же остается все тем же, я думаю.
Естественно. А вот вопросы, которые задают студенты, и даже некоторые мысли, которые высказывают студенты, такие взгляды, точки зрения, если хочешь, углы обзора, вот они-то как раз и отличаются. Примерно так же, как у вас с церквями, кстати. Есть нечто общее, есть нечто главное. Главное, что всех объединяет, но в какие-то вот углы они действительно оказываются очень и очень разные.
Да, и вы знаете, Олег, мне кажется, мы в очень такой нужный, правильный момент все-таки вернулись в эту передачу, потому что опять, как и при нашем участии в этой программе в прошлом, мы вернулись к разговору о ранней церкви. И руководствуясь вот нашим опытом
уже.
Да, хождение по различным церквям...
Скажем честно, у нас возник один единственный вопрос – почему так много церквей? Это же одно и то же христианство. Ну сколько можно? Почему одни делают так, другие так, третьи так? Все друг друга грызут, все друг с другом не согласны. Одни говорят, что эти вообще сектанты, другие говорят: ребята, вы все неправы. Почему? Христианство же одно.
И причем я выделяю для себя очень много причин к этому. Это, и я не могу определиться, какая из них все-таки верная. Это либо какая-то вот национальная общность, либо человек, вот он видит, значит, одну церковь, там молится по-другому. Там молятся по одному типу. Заходят в другую церковь, там молятся по-другому. И говорят, что те молятся не так. Ну, служат, я имею в виду.
А мне, коллеги мои, непонятно вот что. Почему вы концентрируете внимание на негативе? Вы говорите о том, что церкви ссорятся, церкви грызутся. Не знаю уж, как они грызутся, но вот мне, честно говоря, как христианину, гораздо приятнее было бы поговорить о том, что составляет наше единство. Не случайно Иисус в своей молитве в 17 главе Евангелия от Иоанна, которую мы с вами, между прочим, как-то уже читали, так что это повтор, говорит: «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня». То есть через единство верующих, через единство Церкви Христовой, мир уверует, что Бог Отец послал Бога Сына.
Олег,
потому что люди смотрят.
Подождите, вот, подождите. Да. Вот вы говорите про единство, да?
Это, конечно, очень хорошие и правильные слова, но на деле мы видим совершенно другое. Церкви разделены, их много. Ну, разнообразие.
То есть даже среди одной деноминации люди могут не принимать друг друга. Церковь одна говорит: ребята, у нас традиции вот такие,
так.
А вот те другие, они неправильные, так не должно быть, потому что правильно у нас.
А вы вот ходили по церквям, вам хоть раз такое говорили, вот честно, что вы знаете, вот вы к нам пришли, вот правильно у нас, у других все неправильно. Вам такое говорили,
вы знаете,
или хотя бы намекали на это?
Такого нам не говорили, потому что мы общались все-таки со священнослужителями в основном. Мы общались с людьми, которые нам вряд ли такое скажут. Но все-таки по опыту прошлому, до того, как мы пошли уже конкретно как журналисты в церковь, мы неоднократно встречались такие ситуации, когда ты говоришь: ой, знаете, ты говоришь какому-нибудь православному своему другу: я вот думаю, протестант, там сходил в лютеранский храм, и тебе говорят: подождите, подождите,
ты
какой лютеранский
пошел?
Храм? Ты куда пошел? Это же не та религия, это вообще не то. Это что за зверские вещи?
Нет, и в то же время мы общались с прихожанами этих церквей, и у многих были, высказывали нам на вопрос, почему вы ходите именно в эту церковь. Мне не нравится другая церковь, поэтому я хожу. Мне здесь комфортнее. И, ну, это же какой-то все-таки негатив человек испытывает к другой конфессии, к другому сообществу.
Ну вот, Олег, тоже, вы же ходите в какую-то одну конкретную церковь. Почему именно в нее?
Ну, мне кажется, что здесь мы немножко спутали, смешали несколько разных слов. Во-первых, это слово «церковь» в понимании «церковь Христова», как «тело Христова», это Вселенская Церковь, то, что объединяет всех верующих людей. А во-вторых, «церковь» в смысле «община». Я хожу в совершенно конкретную общину верующих, хотя бываю и в других общинах. Я в данном случае, ну, наверное, не совсем, ну, в принципе, не совсем удачный пример, потому что в воскресенье, за одно воскресенье могу побывать в двух или в трех разных общинах.
Ух ты.
Да, ну, потому что везде приглашают, во всех этих общинах, не везде, но вот эти общины приглашают проповедовать Божие Слово.
Но в любом случае, вы выбрали какую-то одну церковь, потому что она вам как-то ближе по духу, ближе по настроению. Может быть, община сама кажется вам более приятной. Вам хочется туда приходить именно в конкретное место. То есть вы же все-таки выбираете, вы не ходите каждый день в разную церковь. Вы чаще всего бываете в одной,
да,
в вашей.
Да, конечно. Я член совершенно конкретной поместной церкви, поместной общины. И опять, коллеги, получается сложность. Вы только что сказали, ближе по духу. С одной стороны, есть единый Дух Божий, который живет в нас. И тогда любая церковь близка нам, потому что мы часть церкви Вселенской. Но по складу, по эмоции, по устройству действительно христианин выбирает ту общину, которая обычно, которая как-то ему ближе, хотя не обязательно.
Ну вот получается, что у разных общин все-таки действительно очень много разного. И вот скажите, Олег, давайте все-таки вернемся немножко к Библии.
Да, вот давайте. Вы говорили о единой церкви, и неужели это такая, знаете, утопия, мечта, недостижимая всего христианства?
Ну то есть вообще на самом деле, мне кажется, этот вопрос нам стоит адресовать нашим слушателям, друзья.
Вы, по-моему, в вашем другом проекте кого-то из служителей даже об этом спрашивали.
Мы много кого об этом спрашивали. Вообще, насколько реально христианство, все церкви христианские, все христианские конфессии вместе? Это недостижимая мечта, или мы все-таки когда-нибудь этого дождемся?
Насколько реально, что все христианские конфессии будут вместе? Я не прошу наших коллег определить слово «вместе», не буду занудствовать. Это недостижимая мечта или все-таки когда-то это будет? Такой вопрос наши коллеги хотят задать сегодня вам, нашим слушателям.
Макс, напомнишь контакты?
Да, вы можете позвонить нам по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, написать нам на сайт theos.fm в форме обратной связи или в приложении Viber WhatsApp по номеру +7 977 850 0996.
И, конечно же, мы отслеживаем, друзья, ваши комментарии к стриму, который идет в нескольких группах ВКонтакте. Мы их тоже читаем, можете писать туда.
Что-нибудь пишут уже, кстати, Марс?
Пишут, ну так, слегка.
Ну так, ну начинают.
Но ничего пока конкретного. Я думаю, что скоро там появится что-то интересное. А я предлагаю нам пока что сделать, ну, такой небольшой перерывчик, а после все-таки вернуться уже к конкретному обсуждению, к конкретному чтению Библии, обсуждению, какие же были церкви в ранние времена.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
17.11, друзья, на часах. В эфире программа «Читаем Библию вместе». Я напоминаю, что мы обсуждаем ранние христианские церкви и современные, кстати, христианские церкви тоже. Пытаемся выяснить, зачем их так много и достижима ли мечта единства всех христианских конфессий.
Нет, я на самом деле хотел бы задать вопрос. Вот само такое вот разделение церквей на большое количество, это проблемы более позднего времени, нежели ранняя церковь, или только нашего времени?
А давайте мы для начала послушаем один звоночек. Нам
давайте.
Звонят. Здравствуйте.
Алло.
Владимир.
Владимир. Здравствуйте.
Ну, я хоть, как говорится, и не читал, да, но я знаю точно, что Иисус Христос сказал, что
Спасибо, Владимир. Спасибо большое. Нет, подождите. Раз вы не читали, вы сначала прочитаете, а потом скажете нам точно. Извините, пожалуйста. Я не читал, но знаю точно, в передаче «Читаем Библию вместе» не пойдет.
Нужно знать матчасть.
А у нас, кстати, есть еще парочка сообщений.
Давайте.
На самом деле много сообщений. Нам пишет Наталья Кристева. «Я хожу в православную церковь и в протестантскую тоже хожу. Мне комфортно везде, где проповедуют Иисуса Христа». Вот, кстати, мнение, мне кажется, близкое к вашему, Олег.
Совершенно точно, да. Но самое забавное здесь то, что вот мы начали уже поднимать этот вопрос о том, когда же все это пошло, когда возникли первые вопросы по поводу единства. Ну, я бы сейчас вам задал очень такой банальный вопрос, но на него весьма простой ответ. Как вы думаете, кто в Евангелиях первым начал говорить вот об этой будущей проблеме раскола церквей? Я думаю, что вы уже сразу догадались, что, конечно, речь идет об Иисусе Христе, но обстоятельства великолепны. Иисус говорит, это уже почти самый конец земного служения Иисуса Христа, до его, ну вот почти непосредственно до его распятия. Он обращается к Симону Петру, тому самому, который будет проповедовать день Пятидесятницы, и говорит, читаем мы в Евангелии от Луки, «И сказал Господь, Симон, Симон, вот сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, то есть рассеять, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Вот буквально сатана говорил, рассей их, как пшеницу, пусть они будут разделены. Но при этом Иисус говорит, а я через Петра в ранней церкви сделаю так, чтобы вот братья были утверждены. То есть эта проблема рассеяния с одной стороны, утверждение собирания с другой стороны, она совсем не новая.
Слушайте, то есть подождите, как я понял, Христос говорит о том, что вот это разделение, это нам не помеха. Главное, чтобы все были вот тверды в вере.
Что вот эти тенденции к разделению, они, собственно говоря, будут. Что тот факт, что мы живем в несовершенном мире, в греховном мире, он-то и будет способствовать этим тенденциям к разделению. Еще один момент. Мы сегодня читали эту молитву, и я так сладостно ее прочитал. «Да будут все едино». Слушайте, если Иисус в последний вечер своей земной жизни взывает к Богу Отцу, взывает он, между прочим, в Евангелии от Марка, мы узнаем, что он молился так, что у него пот и кровь, вода и кровь разделились, сосуды, очевидно, вот лопались, и кровь из него у него шла. Это была настолько усиленная молитва. Это не просто «да будут все едино», а он да будут все едины. Он понимал, что вот эта проблема с единством потом церковь будет мучить и мучить по большому счету.
Слушайте, Олег, получается, что потом несли слово Христа дальше в мир, ну, в первую очередь, апостолы Христовы.
Так.
То есть 12 апостолов, извините, уже 11.
Ну,
да?
Так, а нет, ну, с Павлом, конечно, 12.
Я как бы говорю, что вот 11 таких первоначальных учеников, они пошли разносить Слово Божье. И тут появился такой, значит, Павел, который вроде бы как и апостол, но немножко позже он ко всему этому пришел, и вообще он какой-то странный. Он тоже как бы пошел с той же целью нести Слово Божье. То есть раскол идет уже здесь, потому что, ну, согласитесь, если говорит один человек, который лично видел Иисуса Христа, который лично с ним сидел на Тайной вечере, который с ним преломлял хлеб, он лично тебе говорит о том, что вот нужно делать вот так вот, вот так вот, а потом приходит какой-то Павел, которому там когда-то явился Дух Божий. Ну, вот согласитесь.
Не, это... в то же время, Марусь, вот вспомни, в послании к Галатам он прямо-таки утверждает этот раскол.
Да, да.
Каким образом? Я читал тоже послание к Галатам, я такого не видел. Ну-ка, покажите.
Максим, покажешь?
Да, через несколько минут я найду его и зачитаю вам фрагмент.
Хорошо, а я пока тоже зачитаю фрагмент из послания к Галатам. Дело в том, что то, что сказал Маруся, Павел много раз слышал относительно самого себя. Действительно, многие говорили, откуда он вообще появился?
Нет, я просто к тому, что, да? Олег, получается, что церковь, которая, скажем так, была обращена, допустим, апостолом Петром, и церковь, которая была обращена апостолом Павлом, это уже разные церкви.
Почему?
Потому что, ну, это просто разные люди, это разные, если так фиксировать на данный момент, разные пасторы, грубо говоря.
Очень хорошо. Вы с Максом разные люди, разные темпераменты. А вы с, не знаю, с второкурсниками, которые приходят на этот эфир обычно, разные люди, разные темпераменты. Но у вас есть нечто объединяющее. Это один и тот же вуз, одно и то же учебное заведение. Это не мешает вам быть разными, но едиными?
Разные, но единые, но при этом, смотрите, у нас есть одна церковь и вторая церковь.
Так.
У них разные люди, которые, скажем так, эти церкви превратили в церкви Христовы. Прихожане одной церкви и второй церкви смотрят друг на друга и думают: так, подождите, они серьезно слушают Павла? Он же не видел Христа вживую, как же так? Они же, наверное, язычники, они не правы. Разве такого не было?
А такое было, на минуточку, пока Макс ищет, возможно, уже нашел, от письма к галатийским церквям. Мы перейдем к другому письму.
В общем, первое, не даем мы вам читать, я поняла.
Ничего страшного. Потому что, опять-таки, это было. Тот же апостол Павел, обращаясь к Коринфской церкви в городе Коринф, пишет: «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа». Опять это серьезно, да, вот именем Христа, это не просто так. «Чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». А теперь он рассказывает о ситуации. «Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным, а вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: я Павлов», то есть последователь Павла, «я Аполосов», «я Кифин» или «я Христов». Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? То есть вот на самом деле он говорит о том же самом. Вот люди, которые противопоставляют и ставят себя на первое место.
Ну то есть, смотрите, проблема даже в раннехристианских церквях была то, что кто-то идет в одну сторону, кто-то в другую, но вроде как все под единой верой.
Да, совершенно верно.
То есть получается, что уже в ранней христианской церкви заложены разные деноминации того же христианства.
В ранней христианской церкви заложено то, что пришли туда грешные люди, и каждый грешный человек пытается тянуть в свою грешную сторону. Именно поэтому апостол Павел, тот же самый, про который мы сегодня уже говорили, напоминает о том, что краеугольный камень – основание церкви – это Христос, что все покорено под его ноги. Пока церковь говорит то, что сказала сегодня слушательница – я, к сожалению, не помню, как ее зовут.
Наталья.
Да, про то, что вот мы принимаем Христа или нет. Пока церковь сосредотачивает внимание на нем, все хорошо. Как только церковь начинает говорить: у нас тут крутые таинства, или у нас тут крутые традиции, или, что часто бывает в протестантских церквях, у нас крутой пастор. Знаете, что это значит? У нас крутой пастор, а у вас так себе не крутой. Ничего хорошего не получается.
Слушайте, у нас тут есть письмо от Светланы из Праги. Светлана пишет: «Добрый день. Многих неверующих людей или представителей других религий отталкивает такое многообразие христианства. Говорят, мол, вы между собой разобраться не можете, наведите порядок сначала у себя и так далее. Что на это можно ответить?
Я бы на самом деле сначала переадресовал вопрос слушателям, что вы отвечаете людям, которые говорят, наведите порядок между собой, потом будете нас учить, что вы отвечаете этим людям, и как вы, собственно, вот с этим справляетесь. У меня есть мысль на этот счет, есть то, что я отвечаю. Как? Поговорим об этом или пойдем дальше и подождем комментариев от слушателей?
Давайте я еще парочку вопросов прочитаю.
А что, есть?
Да, нам пишет Игорь, это ответ на наш вопрос, вообще возможно ли то, что все... Церковь станет единым,
да.
Обязательно будут вместе, но во главе будет не Христос.
А кто же?
Вот мне тоже интересно, а кто, Игорь?
Думаю, что я понимаю, о чем он.
Я, в принципе, тоже примерно понимаю, но хочется уточнить.
Интересный поворот.
Также нам пишет Артем из Эстонии. Добрый вечер. Максим, ваша же форма вопроса про церковь, вам же про работу. Вы журналист. Почему вы не плотник или не сварщик? Ваш ответ будет негативным отношением ко всем, кроме журналистов. Спасибо.
Нет, я готов сразу ответить на этот комментарий. Я занимаюсь журналистикой, потому что это получается у меня, ну, я не знаю, насколько судят меня другие, но у меня это получается лучше всего. И плотничать у меня получается чуть хуже, и я ни в коей мере негативно не отношусь к плотникам.
Но я думаю, тут вопрос все-таки веры и работы стоит разделять, потому что вера изначально предполагает общее единство. А вот работа изначально как раз-таки направлена на разделение людей. У кого что лучше получается, тот тем и занимается.
Работа же... хорошо.
Да. Я просто не даю вам спорить со мной, извините.
Ничего страшного.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, это Станислав.
Здравствуйте.
Я присоединюсь?
Да, конечно.
Да вы уже присоединились.
Кое-что нужно тут сказать. Значит, протестанты верят, безусловно, в Святое Писание. Я эту мысль вообще-то озвучил, но не грех повторить. Но дело в том, что ранние христиане, они сначала не имели Святого Писания вообще, потом Единого Писания. Это значит, что по критерию современных протестантов ранние христиане по этому критерию не проходят. А теперь дальше следите, как говорится, за ловкостью рук. То есть эти ранние христиане они были неправильными. И вот получается такая вещь, что эти неправильные христиане, с точки зрения протестантов современных, создали правильное писание, в которое без сомнения верят современные протестанты. Здесь мне так и хочется сказать, неправильные пчелы создали правильный мед. Возникает вопрос, как же это возможно? Мой ответ – никак. Дальше. Маруся с Максимом правильно совершенно заметили, откуда пошло разделение. Иисус сказал, что хлеб преломления – это тело Христово, или наоборот, можно сказать, тело Христово – это хлеб преломления. Павел действительно не видел Иисуса, и у него свой образ тела Христова – это собрание верующих. Таким образом, получается в христианстве два духовных тела Христова и одно материальное, которое, значит, было распято. Дальше больше. Павел в один город пишет «Женитесь, чтобы не разжигаться зря», а в другой город пишет «Не женитесь». Это в то время, когда единого писания не было. И вот получается те, не помню, кому там, в Коринф, что ли, тоже писал «Не женитесь», они до сих пор так и не женились. Дальше, в одном месте... Он пишет, не судите суязычников, но сам для себя он добивается суда Рима, поскольку римский гражданин. И можно и дальше продолжать, я на этом, наверное, закончу, приведу шутку, которая...
Скажите, на ваш взгляд, все-таки когда-нибудь христианство может стать единым целым?
Маруся, я вот как раз на этот вопрос хотел ответить, значит, шуткой. У двух евреев есть три мнения, но ни с одним из них они не согласны. Вот то же самое относится и к протестантам вообще, ну и к христианам в частности. По-моему, это совершенно невозможно.
Спасибо большое.
Спасибо большое.
Да, Олег, а в то же время я нашел фрагмент, который вот вызвал у меня сомнения. Это послание к Галатам, 5 глава со 2 стиха. Угу. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, то не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. То есть вот он говорит, что все те христиане, которые обрезаются, А они уже...
Нет, не те, которые обрезаются.
Ну-ка,
он такого
объясните,
не говорит.
Уточните.
Он такого не говорит. Слушай, на самом деле мы тут накидали уже столько всего, и ловкость рук Станислава. Станислав, что-то сегодня у вас неловкие руки. Вот иногда бывают такие ловкие, как у фокусника. Сегодня нет, Станислав, сейчас будем разбираться. Но давайте с галатами. В галатийских церквях была достаточно серьезная проблема. Пришли евреи, которые стали говорить, в данном случае, кстати, евреи — это констатация факта, это ни в коем случае не какой-то, не знаю, унизительный термин и так далее. Люди из евреев, которые стали говорить язычникам, что христианство — это такой апгрейд иудаизма. То есть вот ты сначала должен стать иудеем, ты сначала должен обрезаться, пройти обрезание. А вот потом уже, поскольку христианство это от нас выросло, да, потом уже после этого ты сможешь стать христианином.
То есть, подождите, я правильно понимаю, что на тот момент иудеи считали христианство как таковое, в принципе, даже не религией, а скорее... Ну, не знаю, скажу грубым словом, сектой.
Ну, в общем, да. И более того, среди тех ранних христиан было немало людей, которые говорили: слушай, ну смотри, представь себе нормального еврея. Нормальный еврей выполнял кучу всяких заповедей, кучу всяких законов. 633, если мне память не изменяет, всяких заповедей, постановления, закона и так далее, по Ветхому Завету. Конечно, они все их не выполняли, но много. И вот потом он вдруг узнал, Мессия пришел. Классно, пришел Мессия. Я верю в Мессию. Теперь он встречается с этими язычниками. Язычник говорит: я верю в Мессию, но он не обрезывался. Никаких 600 заповедей он не выполнял. Он даже 10 заповедей не выполнял. Представьте себе ощущение того еврея. Ты куда прешь? Ты что делаешь? Я тут всю жизнь кочевряжусь. И Павел говорит: нет, ребята. Эти люди, эти язычники... И от них не требуется того, чтобы они сначала обрезывались, а потом становились христианами. Вот про что послание, письмо галатийским церквям.
Ну а примет ли все остальное христианское сообщество этих необрезанных язычников?
А вот в этом была большая проблема в книге «Деяния апостолов». Именно поэтому апостол Павел, об этом мы читаем, в 21 главе «Деяния апостолов», вернувшись в Иерусалим, пришел не один, а с христианами из язычников. И на него стали орать: он ввел этих христиан, этих необрезанных язычников в храм. Выяснялось, что никого он никакой храм...
В общем, сумасшедший он этот, апостол Павел.
Да, его именно многие так... Слушайте, в Галатии про него так и говорили. Кстати, по поводу ловкости рук. Слушайте, вот вылетело уже, честно говоря, пока вы говорили об этом. Там было что-то такое про Павла.
Женитесь, не женитесь.
Действительно, например, допустим, в послании к Коринфянам он говорит: впрочем, если и женишься, 27 стих: соединен ли ты с женой, не ищи развода, остался ли без жены, не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь. Если девица выйдет замуж, не согрешит, но таковые будете иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. То есть
Подождите секундочку.
Да.
То есть Павел говорит, что если, допустим, человек женится во второй раз, в принципе, тебе ничего не будет, это не грех смертный.
Там была ситуация, что они женились второй раз после того, как до своего обращения, до своего покаяния у них были браки. То есть там ситуация, которая, ну, большинству из нас сегодня не относится. Но, в общем, да, в какой-то момент Павел говорит о том, что я предпочитаю быть один, я предпочитаю быть неженатым, ну, потому что женатому сложнее.
Ну, еще бы, я представляю, как бы он ходил там по этим... Да, ходил бы по этим церквям с женой, она бы все время ныла и говорила: ну, Паш, ну, пожалуйста.
А зарплату куда дадут?
Ну, пожалуйста, можно мы не пойдем к Галатам? Мне надоело, я хочу обратно в Рим.
Да, совершенно верно. Вот. А вот по поводу его сумасшествия, так называемого...
Нет, давайте пока вот остановимся на моменте с женитьбой. Просто если Павел, как бы вот все вот эти послания Павла все-таки тоже считаются священным писанием.
А, вспомнил про Станислава. Давайте договоришь.
То есть все это считается священным писанием.
Конечно.
На данный момент церкви, причем любые церкви христианские, крайне-крайне негативно относятся, допустим, к разводам.
Да.
Почему?
Ну, потому что в Священном Писании совершенно четко указано о том, что Бог соединил того человека, да и не разлучает или не разделяет. В Священном Писании совершенно четко указано, что институт брака – это то, что было еще до грехопадения. А в Священном Писании есть совершенно четкие слова Иисуса Христа о том, что развод допустим только в одном случае – это по вине прелюбодеяния. То есть в том, и Священное Писание всегда направлено на то, чтобы семью сохранить. Потому что разбившаяся семья – это всегда осколки.
То есть верующие ставят слова Христа выше, чем слова Павла?
В общем...
И что Священное Писание может противоречить одна часть другой?
Нет. А почему вы так решили?
Ну, потому что вот такое у меня сейчас создалось впечатление.
Где Павел говорит о том, что вот можно просто брать и разводиться?
Но он же сказал, что это, в принципе, не особый-то и грех.
Нет, там немножко другое, там в контексте. Опять, одна из важных тем, которая здесь всплывает, это, собственно говоря, чтение Священного Писания в контексте. А контекст – это 7 глава 1 послания к Коринфянам, письма Коринфской церкви. Речь идет вот о чем. Есть ранние коринфские христиане, да? Вот покаялась жена в какой-то семье, стала христианкой. Муж говорит: «Хорошо, я с тобой буду жить. Я с тобой не согласен, но я с тобой буду жить». Все, они живут вместе. Но бывали ситуации, когда муж ее просто бросал. Муж говорит: «Так, ты покаялась, ты уверовала? Ты мне больше не нужна, ты мне больше не интересна». Слушайте, у женщин в то время системы социального обеспечения не было. Она остается просто одна. И в этом случае, Павел говорит о возможности свободы для этой женщины.
То есть это просто такой вот способ женщине избежать социальной незащищенности?
Отчасти и это, и то, что семья уже распалась. Вот в этой ситуации семья уже распалась. Посмотрите, это 7 глава, 10 стих, даже раньше, 9. «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь. Жене не разводиться с мужем». Это вот то, о чем вы говорите. «Если же разведется, то должна оставаться безбрачную или примириться с мужем своим». То есть задача – возвращение семьи. «И мужу не оставлять жены своей». Вот то, о чем идет речь. «Впрочем же, я говорю, а не Господь». Это вот он пишет от себя. «Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. Жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нее, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женой верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим».
То есть, подожди, здесь такая вот, я придерусь к формулировке, не должна оставлять его, в смысле, не должна оставлять попыток обратить его в христианство?
Нет, просто не должна от него уходить. Она не может сказать: «Слушай, знаешь что, ты теперь, ты неверующий, я верующая, а я пошла». Такое, кстати, в истории церкви было. И более того, в истории это использовалось как такой, знаете, такая отмазочка. «Я все равно хочу от него избавиться, что мне сделать?»
Вот касательно последних строк. Получается, если у тебя верующий супруг,
так,
то тебе уже обещано спасение?
Нет. А где это сказано?
Вот последний.
Освящается?
Освящается, да, вот это вот.
Освящается, но не спасается. Верующий супруг... Вот, Марусь, смотри, я, может быть, сейчас скажу немножко грубовато, но допустим. Вот допустим, ты так и не станешь христианкой до брака.
Какой ужас.
Вот для меня, да, это ужас. Вот, но твой супруг будет верующим человеком. Будет несколько моментов. Во-первых, он за тебя будет молиться. Во-вторых, он будет к тебе относиться как христианин. А в-третьих, он действительно будет свидетельствовать тебе, я надеюсь, без занудства. И для тебя, для твоей жизни, это действительно будет полезным. Вот и все. Освящается, не спасается.
Это очень спорный вопрос. Будет ли для меня это полезно, если мой будущий супруг, христианин, будет немножко промывать мне мозги каждый раз вечером за ужином о том, что он за меня помолился, поэтому у меня на работе все хорошо.
Здесь была оговорка.
Я надеюсь, что не будет он тебе промывать мозги.
Да, я тоже надеюсь, что такого не будет.
Ты будешь просто знать, что он за тебя молится. Знаешь что, когда ты начнешь его пилить, за то, что он что-то такое по дому не сделал, он, во-первых, не будет отвечать тебе таким же пилением, а во-вторых, встанет и сделает. И ты так возденешь руки к небу и скажешь: «Боже, а ты ведь есть, наверное».
То есть шансов, что мой будущий муж будет убираться по дому и при этом не будет христианином, их вообще нет.
Да? Подождите, то есть здесь вот именно вот вы сейчас на этом примере, и давай. Мне почему-то пришла мысль в голову, что в этом фрагменте говорится о миссионерстве внутри семьи.
Конечно.
Одного супруга к другому.
Абсолютно, абсолютно. Причем тут вынужденное миссионерство. Это один уверовал, другой нет. Это не то, что они сразу заключили союз, когда один верующий, другой нет. Здесь действительно вынужденное миссионерство, и оно работает. Во многих семьях оно действительно работает.
А, слушайте, это, конечно, все очень интересно, но давайте мы сделаем небольшой перерыв и все-таки вернемся к ранним церквям более конкретно, а перестанем обсуждать особенности брака там и так далее.
А то в следующий раз придут наши младшие студенты и нас с вами выгонят.
Занимаемся спортом. Сдуваем пыль с книги книг.
17:34 на часах, в эфире программы «Читаем Библию вместе». И мы хотели вернуться, я думаю, сейчас вернемся к разговору о ранних христианских церквях.
То есть, во-первых, мы хотели бы вернуться, мы негативно настроенные люди, поэтому мы хотим вернуться к проблемам на самом деле. То есть мы выяснили уже как минимум одну проблему. Нет, даже две проблемы, если конкретнее. Не больше. Церковь, которая следовала за Павлом, церковь, которая следовала за Петром. Они не очень любят друг друга. Язычники, которых обратил Павел, не очень принимаются церковью, которая тоже верит в Иисуса. И вот эти проблемы с обрезанием. Это тоже,
не,
на
знаете,
самом деле, сложно.
Я, может быть, сейчас такую смешную и одновременно грубоватую вещь скажу, но мне кажется, послание к Галатам Павлом было написано только по одной причине. Вот он, значит, он пришел к вере в Иисуса Христа и Бога позже, чем все остальные апостолы. И он такой, значит, смотрит: ага, чтобы быть христианином, нужно сделать обрезание. Давайте-ка я напишу послание и буду это проповедовать, что чтобы быть христианином, не обязательно делать обрезание.
А Павел был обрезан?
А он же римский гражданин.
И что?
Он же...
Римский гражданин.
Ну, но насколько я знаю,
римляне не делали обрезание.
А по национальности-то он кто?
Это интересный вопрос. Кто?
А по национальности он Савл, его имя на еврейском Шаул. Кстати, это то же самое имя, что и у первого царя Израиля. А вот, по национальности он не просто еврей. Есть совершенно замечательный фрагмент как раз на эту тему. Очень странно, что вы, коллеги, читающие Библию вместе, не вспомнили этот фрагмент сразу. Это послание филиппийским христианам.
Мы до него еще просто не дошли.
Вот, третья глава. Он пишет вот что. Смотрите. «Хотя я могу надеяться и на плоть», — говорит он с иронией. «Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колено Вениаминова, еврей от евреев, то есть еврей Евреевич, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законной непорочный, но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитою. Да и все почитают щитою или даже мусором ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа нашего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и так далее».
То есть, простым языком, все, что было для меня преимуществом в становлении христианином, я от себя отстраняю.
Все, что я считал крутым, то, что я такой-сякой, я обрезанный, я еврей, я из хорошего рода и так далее. И мне казалось, что это все классно. А вот я стал христианином, и в русском переводе здесь слово «сор» еще одно значение, я не буду называть это, но по-английски вот это слово называют словом «shit». Вот он именно вот этим считает все, познав все остальное, познав Иисуса Христа.
Мне нравится самоирония Павла, а тем временем у нас есть звоночек.
Давайте.
Здравствуйте.
День добрый.
Представьтесь, добрый. Пожалуйста.
Меня Игорь зовут.
Слушаем вас.
Ну вот, все уже было сказано. Я тоже хотел сказать, что Павел был отрезан 100%.
Конечно.
Когда он писал послание, что какие-то там сверхевреи, да, обвиняют его, что он недостаточный еврей, недостаточный апостол. Он и пишет об этом, что он еврей от евреев, фарисей, что он при наказанном Илье воспитывался. Ну, естественно, он был обрезан. А насчет брака Павел пишет, что Да и в посланиях, во всех Евангелии написано, что Господь серьезно относится к браку. И Петр у Христа спросил: «Господи, а слушай, и что тогда, и не жениться?» Вот. А Господь говорит: «Не все это разумеют, что брак — это очень серьезно».
Жениться не все потянут, Игорь. Вот не все потянут жениться, но если вы потянете, слава Богу. Да, совершенно точно.
Не все, конечно, не все. Это дар. Дар в семье жить, вживаться мужу, жене. Есть прекрасные пары, прекрасные семьи, которые не верующие, но условно верующие, но живут прекрасно, любят друг друга, не изменяют. Понимаете?
Спасибо большое.
Слушайте, у нас тут интересный вопрос пришел к трансляции в одной из групп. Петр Крылов спрашивает: вы против или за церкви? О чем разговор?
Вот. Вы против или за? Это как? Слушайте, вот стоит стол передо мной. Вот мы против или за стол?
Я боюсь, что мы с этим ничего не можем сделать.
А с церковью?
Ну, я про церковь и говорю, что как бы наше мнение тут не учитывается, будет церковь или не будет ее.
Более того, разница в мнениях, Петр, здесь следующая. Наши коллеги, это студенты, которые пока не воцерковленные студенты, они видят проблему, они были в разных церквях, они задаются вопросом, почему их так много, почему между ними есть такие различия. Священное Писание же говорит нам о другом, о том, что да, различия изначально обещались. Вот это было обещано. Но есть также обещанное единство. И этого единства гораздо больше, чем различий. Мы, верующие, очень хотим, чтобы люди видели прежде всего это единство во Христе. А вот получается, Петр, зачастую по-разному.
Вот, кстати, Олег, а все-таки вы же согласны с тем, что в современной церкви, как и в ранней христианской церкви, достаточно проблем между собой?
Да.
Ну, то есть это все равно все существует, люди... Одна церковь может быть недовольна тем, что «Ой, у вас тут по-другому, у другой там тоже по-другому». Это присутствует.
Не, причем, что со временем, с годами, эти проблемы, эта разрозненность, они все увеличиваются. То есть, несмотря на это обещанное единство, мы видим только усугубление этой проблемы, и никаких предпосылок к объединению нет. Ну, я так считаю, это мое мнение.
Интересно пишет тот же самый Павел, которого мы сегодня много раз уже вспоминали. В том же письме Филиппийской церкви он там пытался двух женщин утихомирить, которые, очевидно, друг с другом поспорили. Но знаете, что бывает, когда спорят друг с другом две совершенно убежденные, каждый убежденный в своей правоте женщины? Итак, братья мои, говорит он, возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные. А дальше он обращается к этим женщинам. Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. Значит, были какие-то Еводии и Синтихия, и одна из них говорит: вот я считаю, что Бог вот так. А другая говорит: Бог, я считаю, что Бог так. И Павел говорит: слушайте, я вас умоляю, девушки дорогие, найдите его, в конце концов, единство. И еще к одному человеку обращается: ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом, и с прочими сотрудниками. И так далее. То есть он говорит: слушай, вот ты им помоги, потому что они все хотят говорить о Боге, а вот при этом спорят друг с другом.
Потому
что все это было.
Я не знаю, мне кажется, все эти проблемы с разделением, это такое, если обратиться к природе человека, это такой момент обособления и самоидентификации. То есть у нас есть на Земле много народов, которые, различаются друг от друга, и никто не утверждает о том, что мы все люди, но разные народы. Так же и с церквями. То есть, мне кажется, это объединение, это такая даже противоречащая природе человека вещь.
Но еще самое интересное, что несмотря на то, что мы видели, но по факту очень многие церкви и конкретные даже конфессии считают себя превыше всех других.
И вот в этом-то и состоит главная проблема.
Да, на самом деле в этом главная проблема, потому что одни говорят, что: ребят, мы самые крутые. Вы должны быть как мы, тогда у вас будет вечное царство после смерти и так далее.
Вам нормальные пасторы говорили несколько раз на эту тему.
Да.
Что...
Да, нормальные пасторы говорили. Но по факту то, что говорят нормальные пасторы, не всегда соотносится с мнением всей паствы. То есть многие люди считают, что: ребят, я православный, значит, спасусь только я. Ты протестант, ты, извини, ты не спасешься. И наоборот.
А это не важно. И опять это было с древних времен. И тот же Павел, говорит: «Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя», то есть ты выше. «Не о себе только каждый заботься, но каждый о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». И вот тут самое важное. Он, будучи образом Божиим, то есть он по сути он Бог, значит, круче быть нельзя, не считал необходимым держаться за это равенство Богу, но унизил себя, уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца». Вот каким образом Иисус отвечает на эту проблему. Он говорит, я имел полное право быть круче других, а я смирился перед всеми.
Но что же делать вот этому маленькому грешному человечку, который не может с этим смириться? Как ему усмирить свою гордость и понять, что как бы не он один весь прекрасный такой в этом мире, и не он один самый праведный в этом мире?
А вот это, между прочим, дело духовного возрастания. Когда я умоляюсь для себя, я умоляюсь в своих глазах, Бог возрастает во мне, тогда это возрастание и происходит. Понимаете, если бы смысл христианства был в том, что я нашел крутую церковь, и я к нему присоединился, вот тогда действительно вопрос был бы, какая церковь крутая. Но смысл-то христианства не в этом. Смысл христианства в том, что я, грешный человек, встретился с Богом, который меня любит.
Слушайте, у нас наконец-то пришел ответ от Игоря по поводу того, кто же будет во главе церкви Иисус Христос. Озвучиваю. Во главе церкви будет тот, кто воссядет в храме и провозгласит себя Богом. Это лукавый. А церковь убежит в пустыню. Об этом же написано.
Я и предполагал, на самом деле. Помните, я вначале сказал, что предполагаю, о чем он говорит?
Ну, я на самом деле тоже примерно так думала.
Смотрите, мы сегодня на самом деле имеем дело с несколькими словами, которые часто используем в одном смысле. В одном и том же смысле, а это разные понятия. Мы говорили сегодня о церкви, как вселенской общей церкви, как об общине верующих по местной церкви. Но еще часто используют церковь как просто организацию. То есть, когда ты приходишь и понимаешь, это не община верующих, это не тело Христово, это просто кто-то
собрался.
Это
место.
Да, это место, это организация, это бюрократия. Вот у этой церковной бюрократии будет главный бюрократ. Имя его, врага человечества, уже озвучено в письме Игоря, и повторять я его не буду. Но это действительно предсказано в книге Откровенного Богослова.
Слушайте, на самом деле, вот опять же, обращаясь к тому же письму к Галатам, по-моему, Павел очень просто и прекрасно написал всю, в принципе, суть христианства, то, что неважно, кто ты, иудей или язычник, женщина или мужчина, я немножко как бы цитирую своими словами, но правило одно: возлюби ближнего своего, как самого себя. Все. И ничего больше, в принципе-то, и не нужно.
Ну, я не помню, где он сказал вот так в послании к Галатам. «Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя». А ты это имеешь в виду?
Да, я думаю, что, в принципе, вся Библия может состоять просто вот из одного этого стиха, и будет достаточно на самом деле, и не будет такого количества проблем.
Я повешусь. Я просто повешусь. Ты знаешь, почему, Марусь?
Почему?
Потому что Библия потребует от меня невозможного.
Вы будете читать одну и ту же строчку на протяжении всей передачи?
Нет, не в этом смысле. Я не могу любить некоторых моих братьев. Я на него посмотрю и думаю, как же мне, Господи, дай мне сейчас смирение, чтобы в вечности с ним в одной и той же быть.
Ну, то есть без примера вы никак не можете любить тех, кто вам не нравится.
Даже не пример. Пример тоже может быть таким, что, слушай, ну ты классный, конечно, чувак. Ты показал мне пример, все. А я все равно не могу. Тут нужно еще что-то. Как думаешь, что?
Слово Божье.
Ну, это...
Я не знаю, что вам еще нужно на самом деле.
Не надо, чтобы, как тот же Павел говорит в том же послании к Галатам, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Я не могу жить как христианин. Вот эту христианскую жизнь может прожить только Христос. И мы, христиане, верим и чувствуем, что через свое спасение, через то, что он для нас сделал, он живет в нас. Вот он любит брата и дает мне возможность это сделать. Может быть, для вас это покажется странным.
Ну да, на самом деле это нам покажется странным, но мы не можем уже об этом спорить, потому что у нас осталось совсем чуть-чуть до конца эфира, и время прощаться на такой достаточно интересной теме.
Что, будем выгонять, слушатели, будем выгонять этих ребят или не будем? Напишите нам в группах, в комментариях, там посмотрим.
Ну что,
с вами сегодня были?
Да, с вами сегодня были, как всегда, Олег Шевкун,
Маруся Иванова
и Максим Белозеров.
Да. Всем пока.
Возможно, еще увидимся.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.